Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, это радио «Благовест», 109 FM. В эфире программа «Непридуманная история». У нас сегодня в Думе Александр Сандышань. Саш, здравствуйте.
Здравствуйте.
Конечно, уже нужно добавлять к вам депутат Думы города Томска, и пошло-поехало, и политика, и так далее. Но я хотел бы сегодня просто поговорить с вами о жизни. Ну, конечно, мы начнем с политики. Саш, вот этот августовский, июльский выбор пойти в Думу, чем он был для тебя обусловлен? Почему вдруг? Ну, жил-то, ты же нормально жил и жил, занимался спортом, всякими, мы про это еще, ну, я тебя спрошу, хорошими, добрыми делами, да, спортивными. На самом деле, я точно знаю, что без спорта человек человеком не останется, это 100%, да? Ну, кстати, это единственный путь, кстати, между прочим, не болеть, остаться мужчиной, отцом, защитником, а девушке – мамой, прекрасной женщиной до самой смерти. Но это факт, да? И все же, Саш, почему, чем был обусловлен твой выбор?
Даже не знаю, с какого момента
начать.
Ну давай,
надоело смотреть на окружающую действительность, справедливость найти.
Наверное, лет 6 назад я начал заниматься различной социальной деятельностью и благотворительной, до этого не занимался. Пришел к такой деятельности, ну, исходя из того, что понял, что
а жизнь... А что, неравнодушие? Душа вдруг заболела?
Просто понял, что служение людям и служение Богу через служение людям – это важная часть развития личности человека, это важная часть жизни, без которой жизнь, ну, во многих аспектах просто теряет смысл. И как-то вот занимался и практиками, и
ты имеешь
разные...
в виду всякую эзотерику и прочее?
Нет, не с...
Или духовные?
Духовные практики, и писания, вот, читал, как бы, общался с людьми мудрыми, которые жизнь уже прожили, и как-то вот поправлялся сам. Выбирал свой путь, свой маршрут, и, ну, просто увидел, что служение приносит мне, да, радость и счастье, и наполняет меня энергией, делает меня другим человеком, и я сам становлюсь лучше. Мы начали реализовывать какие-то проекты. Ну, мы, я не о спорте даже говорю, с спортивной деятельностью. С 13 лет я уже занимаюсь пропагандой спорта и здорового образа жизни в городе Томске.
А кто тебя привел к спорту, Саш?
Мой дедушка, он учитель физической культуры и спорта, педагог. Бабушка учитель химии и биологии.
Педагогическая химия. Тебя учили с самых пелёнок.
И дедушка просто вот он... Всю жизнь проработал, начиная как вот с интерната, проработал учителем физической культуры до 60, наверное, 3 лет он работал.
Это очень серьезно, знаешь, у меня перед глазами стоит, кто в 3-й школе учился, он помнит, учитель физкультуры был Бобин Сергей Васильевич. У него сын потом шайбу гонял в северской команде, а Сергей Васильевич закончил институт имени Лесгофта, кто спорту близок, это знает, это Ленинградский институт физической культуры и спорта, играл в ленинградском «Зените», потом влюбился в сибирячку, все бросил и приехал жить вот сюда, в Сибирь. Это был эталон мужика, понимаешь? Он был настолько красив, подтянут, у него было вообще все, начиная от прически, волнистых волос, понимаешь? А как он 11-метровый бил с нами, когда играл в футбол? Ну, футболист профессиональный, здесь никуда не денется. Понимаешь, он до сих пор уже, я 1000 лет закончил школу, я его помню, имя, отчество и прочие вещи. Ну, это вот пример.
Мои бабушка с дедушкой также, вот до сих пор их учителя, ученики. Поздравляю до сих пор, бабушке моей уже 83 года на сегодняшний день. И по внешнему виду, и по состоянию здоровья дедушка тоже был... Всегда в отличной форме. Я помню, мы как-то с ним зашли в кабинет к врачу, и врач сказал, ну, брат старший пусть выйдет за дверь.
А, что он его принял за
на моего дедушку, старший брат. Вот. И так и любовь к спорту и привился. Ну, собственно, порядка 5-6 лет вот как-то эта вся деятельность реализовывалась мной и нашей командой большой. Мы реализовывали разные социальные проекты. Вот один из таких... серьезных, которые я сам до сих пор не верю, как такое могло произойти и у нас получиться. Вот 2 года назад летом у семьи, у одной тут сгорел дом, они на улице оказались, мы с командой предпринимателей вот буквально за 3 месяца вот, каким-то чудом построили им дом, люди сейчас вот не на улице находятся, и мама, 2 детей, школьников и дедушка их. Вот. И ну, делали, реализовывали действительно большие крупные проекты, такие
даже,
системные.
Мне кажется, даже одного этого уже достаточно. Вот даже если один вот этот был бы уже, да, уже нормально. Если ты говоришь про духовные вещи и служение людям, и как мы посмотрим наверх, как ты сказал, Богу, да, наверное, это уже достаточно.
А потом
потому
произошла...
Я знаю, что такое пожар, я 12 лет назад у меня сгорел дом. Я знаю, что такое сегодня было все. Ну, как бы много, да? А через 2 часа нет ничего. Да. А все, а то, что остатки, да, ну, в общем, они не нужны. Это страшно.
Вот. А потом произошла пенсионная реформа, и это был такой первый для меня звоночек, что что-то не так в нашем государстве. А потом мой дедушка заболел раком, выявили рак у него кишечника, и год мы боролись с этим недугом. И я был вот с ним все это время. Это
дед был сильный мужик физически?
Очень, очень сильный. Не, да? Только, не только физически.
Ну, это понятно.
За всю жизнь ни разу не сматерился, ни разу не закурил. То есть, вот очень, очень для меня пример не только в спорте, но вообще во всем. Всю жизнь работал. Всю жизнь работал всегда на нескольких работах. И, значит, заболел. И я с ним прошел вот все ситуации, которые... касаются каждого человека.
Хлебнул горе, Саш?
Да, заходящего в систему здравоохранения нашей страны. И первая ситуация, наверное, была, когда вот мы его привезли, значит, его положили в медсанчасть №2, в палату, то есть мы с ним вместе поднялись, потому что ходить он тогда уже очень плохо мог, только, можно сказать, так его несли. И положили в палату, и я зашел в туалет, куда ходят все пациенты больницы, и увидел, что в туалете, то есть это была зима, это был ноябрь, значит, нету, в окне нету стекол, то есть обоих стекол нет. Там стоит унитаз, полностью черный, черные стены, нет стекол. И снег, и ветер пронизывающий, и снег прямо туда. В комнату, вот туалетную эту, наваливается.
Это 21 век был уже.
Вот да. это было, понимаю, в прошлом году. Я, ну, получается, позапрошлом, в ноябре позапрошлом, примерно чуть-чуть, 1,5 года назад, я подхожу к болящим, вот кто там находится, к пациентам. Я говорю, я, наверное, в какое-то не то помещение попал, а где туалет? Они говорят, это вот и есть этот туалет. Единственный на все помещение. Я говорю, а как вы ходите-то? Вы не боитесь простыть, что-то еще? Они говорят, мы, конечно, боимся. Туда люди там ходят только курить, кто курит. Ага. И мы, говорит, вот в утке справляемся. Я говорю, как вообще курение здесь может быть в отделении? Это же недопустимо. И что происходит? Пришел на стойку ресепшн, как правильно сказать,
да,
где
находится регистратура дежурного.
Да, дежурного. Говорю, как так-то у вас, почему стекла нету? И мне поступил такой ответ, а вам какое дело?
Совершенно правильно.
Вам кто это такой? Что вас, да, касается? Я говорю, как какое дело? Я говорю, ну, я неравнодушный человек, как вот так получается?
Да деда я сюда привез своего, который мне жизнь вообще-то дал.
Они говорят, что все там, что-то денег нету и так далее. Я говорю, ну, давайте я на свои средства приеду завтра и вставлю. Нет проблем, но также невозможно допустить. Об этом знает кто-то вообще, что происходит. И после того, как я сказал, что я сам приеду, ставлю, они сказали, мы, ладно, все сами сделаем. Я на следующий день приехал, они вставили просто такую кусок фанеры.
Ну, понятно,
я не знаю, может быть, это было, конечно, и временное решение, но пока дедушка там лежал, этот кусок фанеры там так и прирос туда, к этому туалету. А потом мы... Ну, там были разные клиники, мы потом... еще была одна госпитализация в другую больницу, тоже здесь у нас в городе Томске. И я когда... Ну, тоже мы поднялись, я дедушку положил в палату, а там женщина, ну, я понимаю, что это медперсонал, она просто... она вот бегает туда-сюда, и у нее такие, знаете, гроздья пота со лба капают. Я остановил ее, говорю, здравствуйте, вот, а что происходит, почему вы бегаете и почему вы такая мокрая? Она говорит, ну вот так работаем, я санитарка.
Одна санитарка.
Да, у нас на мне 70 человек.
И официальная зарплата у нее без всяких добавок 1015 максимум.
Да, да. Официальная. Я расскажу сейчас об этом. Угу. Да. И сейчас же вот опять же по новому распоряжению всех санитарок же сократили по всей стране.
Да.
И подумали, что такая должность вообще в принципе не нужна.
Конечно,
а люди, которые находятся там, они не могут сами за собой ухаживать. Они...
Санитарка – это подарок Господа Бога. У тебя будет все блестеть, все будут ухожены, еще каждому нужно улыбнуться, подушечку подправить.
Запах стоит невозможный в отделении. Все люди в испражнениях, простите, уважаемые слушатели.
Ну нет, нормально.
Никак по-другому эту картину
не... Мы же говорим о твоем пути, почему ты вдруг решил.
И все вот... Еще раз прошу прощения, просто вот обкаканные, описанные лежат там, не могут за собой ухаживать, ничего, не покушать, ничего.
Мы не будем называть номера, чтобы не обижались в больнице.
Да, и она бегает одна, я говорю, а почему так произошло? Там говорит, ну вот я одна за 70 человек ухаживаю, 70, большая часть из них, они лежачие, они не могут за собой ухаживать. И вот моя напарница тоже так же 70 человек в отделении. И... Мы приняли решение, хотя нам сказали, что все, мы вам платить не будем, как санитаркам. Мы приняли решение все равно служить людям, потому что, а как же они, мы по-другому не можем. Мы работаем сутками просто работаем, практически без отдыха. Я говорю, сколько получать? 15 тысяч рублей.
Я угадал.
15 тысяч рублей. Я говорю, как так-то? Она говорит, что пойдем, вот сейчас мне нужно дедушку, вот одного из реанимации вынесли. Нужно его поднять, он там весь тоже во всем. Нужно вытащить из-под нее пеленку и перевернуть. Я не могу этого сделать. Мы нашли там еще одного мужчину, тоже он пришел как посетитель. И вот два посетителя своих родственников зашли. Лежит этот дедушка умирающий. Значит, я там со спины поднимал мужчину, вот с ног поднимал, чтобы санитарка успела вытащить. И я поднимаю мужчину. А у меня вот за спину, под спину руки, у меня руки выскальзывают из-под него, и из-за пролежни, потому что его тоже не переворачивали, не ухаживали, его кожа остается на моих руках. Это реальная история, которая здесь у нас в городе произошла.
Напомню, у нас микрофон сегодня Александр Циндельшань. Мы говорим о его пути, о решении прийти в политику. Ну, в общем, как бы совершенно нормальный путь. Я тебе чуть-чуть дам тебе передохнуть. А знаешь, как Фидель Кастро пришел? Политику. Он вообще не мечтал быть политиком, ему это вообще 100 лет было не нужно. Он нормальный был преуспевающий юрист, прям вообще хороший, хорошо оплачиваемый. И вдруг он столкнулся, он защищал интерес какого-то бедного человека. Столкнулся, проиграл суд, пошел дальше, дошел и столкнулся с абсолютной несправедливостью. То есть все. В итоге получилась яхта «Гранма», да, на которой был товарищ Че Гевара и также Фидель Кастро, и в итоге получилась Куба. Вот тебе обыкновенная такая маленькая совершенно история. Про Кубу мы знаем все. Вот и все. Вот.
И я тогда... Мое первое решение было, когда дедушка в итоге умер, он 10 дней пролежал с открытым просто животом, там перенес 3 операции, и все было нормально. Он его после каждой операции, значит, он находился под вот этим аппаратом искусственного дыхания. Вот там сейчас какие-то есть, ну, современные. Ну, и конечно, нормально дышал, выходил из них, и все было хорошо. И там уже делали последнюю там чистку ему делали, должны были зашивать и выписывать. То есть он как бы совсем справился. Последний раз, когда я был, он мне читал стихи вот из песен Александра Малинина. И последние ему сделали операцию, поставили там, не хватало вот этих приборов. Ему поставили, привезли откуда-то прибор еще советских времен, который вот обеспечивал искусственное дыхание. Я видел его вот своими глазами, я видел, что он, ну, очень тяжело на нем дышит, что, ну, я не знаю, возможно, это не из-за этого произошло. Но то, что у нас в больницах стоят приборы, которые еще с советских времен работают, и пациенты на них выходят, точнее, не выходят из после операционной комы, это вот то, что мы имеем. И первое мое решение после всех этих ситуаций было, честно скажу, я хотел просто каким-то образом, ну, покинуть эту страну. Я хотел из нее уехать. потому что у меня двое сыновей, у меня супруга, моим детям 6 и 4 года, я думаю, как они вообще будут...
Как зовут твоих бандитов?
Богдан и Демид.
Классные имена. Бандиты, да, такие? Бандиты растут в хорошем смысле.
Богдан, вы знаете, он такой очень... Нет, он такой очень светлый... И открытый мальчик, очень здорово в коммуникацию со всеми вступает, очень харизматичный. А Демид, он, наверное, даже вот какой-то полицейский. То есть, вот он знает, как правильно он там нам с мамой постоянно замечания
ему
какие-то
6,
делает.
Да?
Ему 4 года, наоборот, младшим, ага. Да-да-да. А Богдану...
Так вот у меня, Саша, у меня 6. Моей внучке Варьке, да, я взял Вареником, ей тоже 6 лет исполнилось в ноябре прошлого года. И когда она появилась на свет, мне вдруг, ну, года через 3, мне вдруг стало страшно, что она живет в этом мире,
да.
А я не способен ее защитить.
Да.
Несмотря на то, что там у меня тоже как бы и силы, и всякие, ну, видел, не видел, много видел, многое не видел, но я не способен ее от этого мира защитить. Он ее сформирует и влезет в ее судьбу.
Да.
И мне стало прямо, ты знаешь, мне стало страшно до испарины. Потому что я себе показался таким маленьким и жалким, да, что я ничего не могу сделать. Хоть, хоть плачь, хоть Богу молись, да, проси. А ничего.
Но только это и остается.
Понимаешь,
Виктор,
да? Но я не хочу так. Я хочу, чтобы она жила в хорошем мире, добром и светлом. Черт возьми, понимаешь, да? Она не заслужила жить в плохом мире.
Где бы наши дети могли прожить эту жизнь,
да?
Реализовав свой потенциал, реализовав свое предназначение, зачем они пришли.
Конечно. Понимаешь? Чтобы не мыкаться, прости,
не
Господи,
тыкаться,
да?
Да?
А ну как-то светло жить. Мы, ну реально мы это достойны.
И я, вот мы просто, я, наверное, какое-то количество времени там выбирал, в какую страну поехать. И...
То есть ты прямо реально вообще все собрал уже?
Реально. Ну, не собрал еще,
но понимаю,
собрался с мыслями.
Нет.
И выбирал.
Но если человек решает, в какую страну ехать,
да,
значит, все уже.
Выбирал
здесь
страну,
точка.
Да. И понял, что ну, я не смогу. У меня, во-первых, бабушка здесь. У Жени, у моей супруги, мама. То есть очень много, ну, помимо моих детей, еще есть дети,
конечно,
других людей, которые тоже ни в чем не виноваты, которые тоже имеют полное право на нормальную человеческую жизнь.
Да.
Пожилые люди, ну, да вообще все. И я принял решение, что я хочу попробовать что-то изменить. Я почувствовал в себе силы. И желание проснулось очень большое что-то изменить. Я начал думать, как мне это сделать. Подумал, что сначала через общественные организации, потом понял, что общественные организации могут какие-то малые вопросы закрывать.
Да,
и очень...
Конечно, они также бесправны бывают.
Абсолютно. Очень точечные, хоть и масштабные бывают, и есть очень сильные.
И даже СМИ сейчас бесправны, по большому счету.
Вот. И нужно идти в политику для того, чтобы на федеральном уровне принимать законопроекты и на федеральном уровне говорить о проблемах.
Я сейчас
ослышался. И решать их.
Ты, я полагаю, что городская дума – это только первый шаг на этом пути?
Да, да.
Тяжелом.
Да, так
да?
Изначально. Ну, потому что депутат городской, он может быть помощником. То есть,
ты,
что
когда
я сейчас
избирался,
делаю?
Встречался с большим, наверное, количеством людей. Ну, ну, округ, понятно, он небольшой в городскую думу, да? Что они так говорили, когда ты с ними говорил?
Абсолютно разноплановые проблемы, начиная от вот каких-то просто бытовых, которые нужно решать. И здесь самое главное – это неравнодушие. Вот здесь самое главное – это неравнодушие тех людей, которые должны это делать по долгу своей службы. Вот я сейчас опоздал, почему к вам? Я разговаривал
я
с
понимаю,
чиновником.
Я терпеливо ждал.
Чиновником одного департамента, где пытался просто вот, значит, вот она, знаете, как по выученному уже.
Человек функция, она может подобрать.
Почему
лавандовую
нельзя?
Бумажку.
Почему нельзя это сделать?
Да?
Почему это нельзя?
А у них
это нельзя,
начинается
это
с нельзя.
Нельзя, это нельзя.
У них все с нельзя начинается.
Я говорю, давайте мы вместе просто, ну хотя бы попытаемся.
Да. Да.
Не то, чтобы помочь людям, а хотя бы попытаемся найти в себе желание помочь людям.
Да. Хотя бы это, а потом дальше уже видно будет.
И появились какие-то первые шаги.
Угу.
И вот мы проговорили, не знаю, 20 минут, из них 15 вот просто.
Она
я...
услышала тебя или?
Вы знаете.
Не
ну...
факт, да, Саш? Ну не факт.
Как бы мы, я не знаю.
Вот и нормально, честно. Ты знаешь, нам сегодня в эфир в прямой звонили люди с Южной. И они прямо умоляли уже не один раз, услышьте нас по поводу вот этого воздушного какого-то пешеходного перехода. что там реально будет тяжело.
Равнодушие.
Дети там, коляски, пенсионеры, на Мокрушино где-то там собираются, да, я давно в этих районах стараюсь, ну, как бы не ездить. Прямо крик души, послушайте нас, мы там живем. Но они имеют право, чтобы их услышали, а не делают то, что чей-то каприз, да, который никогда вот этой штукой пользоваться не будет.
Как уже опыт показал неоднократно, здесь никуда ходить далеко не надо, у нас здесь в Томске. И второй момент.
Ты имеешь в виду эти переходы, которые мертвым грузом торчат, за которые, сейчас... кстати, отдали, подарили 127 миллионов, да?
Ну, там очень большая сумма.
Да, подарили, и до сих пор, а это
и
не наше.
И ввести в эксплуатацию даже не
Да, и это не наше еще, и половина уже разобрана. Да. Нормальные подарки, да, вот эти 127 можно было вообще в такие вещи направить и решить столько проблем. Я когда вот сегодня новость вчера прочитал, я зачесался, прямо неприлично, потому что, ну, вообще, ну как... И это еще и не наше, и еще не факт, что это нашим будет, и уже почти 8 лет стоит, если не больше.
Да, да, да. Там уже все в негодность пришло.
Да, ребят, вы вообще что делаете-то?
Да. И второй момент, и важный аспект, это то, кто принимает федеральные законы. Что это за люди и что ими движет? Mm-hmm. Какие у них цели? К сожалению, значимая, возможно, даже большая часть людей. Ну, преследуют какие-то свои интересы. Как правило, корыстные и меркантильные.
Рассказываю тебе, Саша, историю. Я напомню, у нас в гостях Александр Циндышань. Замечательный парень. Сначала мне не понравился первый раз, когда я увидел. А теперь мы все больше и больше почему-то притираемся душой. Я когда-то был очень хорошо и дружил с депутатом Государственной Думы Владимиром Анатольевичем Бауэром. Он был председателем комитета по организации Госдумы, а у него секретарем была такая матерая женщина, она еще в каком-то министерстве еще в годах 50-х работала, такая уже взрослая. И она мне, я у неё сижу, как в приёмном, пью чай, его жду, она мне говорит: слушайте, вы из Сибири, вы такие лопухи или олухи, она сказала. Почему? Да тут в каждый кабинет вход стоит денег, да, и решить вопрос стоит денег, угу. И закон провести. А к моему, она, Владимир Анатольевич, звала мой, да, угу. Вы же из Сибири, у него дверь не закрывается.
Да.
Он вам что-то там все решает.
Да.
Она говорит: у нас так не принято. Саша, это был 96-й год. Я думаю, с тех времен ничего не изменилось. Принципиальная схема осталась наверняка та же. А еще меня поразило, что я выходил через какой-то служебный вход, а там стоит, ну, по тем временам, ЗИЛ-130. По самый верх, нагруженный пачками бумаги, разгружается в Думу, разгружается. Представляешь, да сколько это все печаталось? Это 96-й год.
И кто-то хочет реализовать свои бизнес-интересы, кто-то хочет защитить уже свои бизнес-интересы. К сожалению, в большинстве случаев это именно так.
Но в эту картину мира люди не вписываются.
Ну, как знаете, вот такой какой-то побочный продукт, который, ну вот надо что-то вот этим там что-то сделать.
Нет, они вписываются за полгода до выборов. Они вписываются.
Ой, это вообще,
сейчас,
конечно,
в Томской области
история.
Будут всем нам обещать, ну, все что угодно, да, абсолютно. И прививки, и уколы, и карамели, и конфеты, и все что угодно, да. Только почему не обещали сразу через полгода после состоявшихся тех выборов?
А лучше,
в середине срока.
А лучше делали, да, да. У нас, вы знаете, Виктор, у нас поэтому вот в партию, которую я представляю, отбор идет людей только по делам. То есть мы в качестве кандидатов в депутаты заводим только тех людей, которые на практике, на деле доказали свою состоятельность и желание служить. Потому что сказать-то и наговорить можно много, а вот мы отбираем по тому, что человек делал 3 года назад, 5 лет назад.
А у вас, Саша, в новых людях есть только молодежь или есть и люди, кому там под 50, ну такие, постарше?
В основном это молодежь, но также и у нас нет ограничений по возрасту.
Потому что
нету.
Иногда человек и в 30 уже себя считает, ну, совершенно стариком,
нет,
да, иногда
нет,
в 50
никаких,
зажигалка такая,
никаких
что...
Никаких ограничений, Виктор, по возрасту
не
нет.
Не остановить.
Здесь у нас есть единственное ограничение по целям и намерениям.
Угу.
Если человек идет с искренним желанием служить, это член нашей команды.
Если
а как
идет
это
решать...
доказать?
Да, да, как его проверить?
А мы смотрим, что человек делал вот 3 года
ну,
назад,
принципе,
5 лет
да,
назад, 10 лет
деле,
назад,
все
по делам.
Все, либо ты греб только от себя, либо хотя бы через раз от себя отгребал.
Да, да,
да. Да. Тогда, ну да, все же видно на самом деле и понятно, тем более в нашем городе, да, где, ну... Но не так сложно. Да и в Москве не сложно, на самом деле, или в мире. Сейчас вообще не сложно ничего узнать. и увидеть по делам тем более, да, вообще абсолютно нет, минимальный труд.
И вот. Поэтому я вот принял тогда решение, что ну, мне необходимо заходить в Государственную Думу Российской Федерации с теми намерениями, которые есть у меня, и с теми идеями, которые я хочу воплотить.
Ты понимаешь, насколько это тяжелая схватка?
Как и все в моей жизни.
Да? Саш, а спорт какой вид? И как ты... Меня спорт интересует, потому что ну, я не очень далек от спорта.
А дедушка меня воспитывал в сфере, в области физической культуры. Угу. То есть это просто физическая
культура. Да, это нормально.
Отец давал навыки единоборств.
Угу. Саша, можно мне задать нескромный вопрос?
Да-да.
Откуда такая фамилия?
Вот сложная. Отец, который усыновил меня в 6 месяцев, он китаец. Чистокровный он китаец, я ношу его фамилию.
Потому что вот для меня это нация, у нас Саша Ракин, ведущий, который сказал, он от Китая вообще без ума, от этой цивилизации, от этого мира, да? Ну, в общем-то.
От традиции.
От традиции, от кучи актеров. Вот это пить чай у тебя оттуда идет, да?
Нет, это нет? Меня научил мой друг. Он с Якутии вообще. Русский, но с Якутии. Я узнал, что меня усыновили только 2,5 года назад.
Нормально. Вот это настоящие мужчины. Нашел... А лучше бы, может быть, и вообще ты не знал бы, да?
Ну, Господь дал это знание, и слава Богу, вот теперь у меня 2 отца. Я нашел год, искал своего отца. Он...
Ты принял все?
Конечно, принял, да? Не то, что принял, поблагодарил первым делом. Вот у меня еще задача с ним встретиться, пока пандемия вот эта... Перелеты запретились. Сейчас вот ближайшее время.
Ну да, все равно гены-то у него твои, глаза там и так далее. Ну все равно же это проявляется.
И он осетин, как оказалось. То есть вот у меня мама русская, а отец осетин, а фамилия китайская.
Ну, Александрович, коктейль у вас получился, да? Какой могучий. Так там это там же еще и гордость настоящая, да?
Ну, какая-то... вы знаете, с гордостью...
Ну такая, я не имею в виду гордыню, я имею в виду гордость национальная. Это же...
Сложно мне
сложно, ой, Саш,
здесь
сложно.
Отделять гордыню от гордости.
Да.
Гордость, она, наверное, как-то про себя и в себе, а гордыня – это когда вовне проявляется.
Я специально тебе задал этот вопрос, посмотреть, как ты ответишь. У нас в эфире программа «Непридуманная история», Александр Цинденшань. Время мало, и не успею, блин, обо всем спросить. А ты в детстве дрался?
Вот, и про спорт. И потом я с 16 до 20... 3 лет занимался рукопашным боем достаточно успешно. Ну и, соответственно, в связи с этим было много и спаррингов, и поединков, и заступался там.
Ну, первый раз, когда в юности по носу, когда получаешь, блин, так обидно, больно, сопли, слезы текут. Обычно иногда люди иногда после этого сразу и бросают. Это же больно, неприятно, да?
Нормально, мне понравилось.
Если перетерпел,
когда первый раз мне нос сломали, мне понравилось.
Хороший комплимент самому себе.
Вот. А потом я занимался... Значит, уже силовыми видами спорта и выполнил мастера спорта в 3 спортивных дисциплинах. Я мастер спорта по жиму штанги лежа, мастер спорта по русскому жиму.
У тебя сколько... А русский жим это какой, Саш?
Русский жим это жим штанги на количество повторений.
То есть
там... Там есть несколько категорий: 55 килограмм, 75 килограмм, 100 килограмм и 125 килограмм.
75 сколько максимум поднимают люди?
Я пожал 75 килограмм 53 раза.
Чисто имеется в виду до касания грудью?
Конечно,
да?
Конечно, выпрямление чисто. Локтей, конечно, конечно. Вот здесь, а 55 килограмм я пожал 81 раз. На тот момент поставил рекорд.
Кто скажет, да ну вес никакой, попробуйте.
Надо попробовать.
Просто вот лягте и попробуйте.
Да, при собственном весе 75.
Да, это, кстати, для штанги это маленький вес.
Ну вот.
Ну он ни о чем на самом деле, для штанги, да? А сотню пробовал на разы?
Ну вот на предыдущей тренировке, на прошлой неделе 100 килограмм я пожал 24 раза. При весе 75 килограмм.
Я хотел, ты меня опередил, я хотел сказать. Вес 75 – это маленький для 100 килограмм, это…
24.
В пересчёте, как вот Юрий Власов говорил, наша книга «Ночью идет. В пересчёте на твой вес, да, объем мускулатуры, она от объема же вырабатывает еще мышечную массу, да, силу, это мы ты гигантский мичмаус, здоровенный вот такой.
Ну да, сила.
Потому что сотня, когда в руках есть. Держишь настоящую олимпийскую штангу, ты чувствуешь, что она живая.
Она живая, да.
Она живая, и она тебя давит, и она очень сопротивляется тебе. Ну, я это говорю слова для тех, кто штанги в руках держал, да, не железные обыкновенные изломы, а настоящую олимпийскую, которая вот, которая дышит и живая, как турник настоящий, гимнастический. Да, да, да. Поэтому... И ты ушел вот в железяки, да, в железо?
Да, и мне понравилось. И вот как-то и успешно все получилось. Потом мастер спорта выполнил 4 года назад уже по жиму штанги лежа 150 килограмм там пожал.
Ты где-то на соревнованиях, да, и не в Томске это?
А у нас в Томске хорошие есть федерации.
Это же должны быть соревнования определенного уровня,
да,
чтобы
да,
где
да,
присваивают
да,
звания.
Да, да, да.
В Томске хорошая, да, федерация? Я
да,
просто одиночка
да.
в этом плане и хорошая, да?
Да.
Много ребят занимается, да?
Очень много. Очень много. И вот благодаря нашей деятельности, в том числе, вот у нас сеть спортивных клубов, ну, угу. у меня, у моих, у моей команды, у партнеров. 13 лет мы уже на рынке, и, ну, знаешь, нескромно, вот... наверное, скажу, мы сделали вклад в популяризацию
спорта. Сейчас многие
спорта,
вот говорят, там лазь мечется вот с этими тиктоками, подростки идут, что с ними делать? Ничего, вовлекать в спорт,
да.
не давать ни минуты свободного времени.
Ни минуты.
Чтобы все было расписано, и после
спорту,
тренировки,
обучением.
Когда ты еле ноги бы домой доволочь, да, у тебя вот не будет ни до тиктоков, ни до этих вот дурных соцсетей. После настоящей тренировки с хорошим тренером, да, когда у тебя крылья по земле будут волочиться, вот, и, а утром еще и руки не согнутся. Все, и все будет нормально совершенно. Они от этого будут отмахиваться, как, ну, в общем, как от мух или от назойливого осеннего дождя. Все просто же на самом деле.
Да.
Но для этого нужно культивировать это, для этого нужно клубы строить на каждом шагу в доступности.
И серьезно этим заниматься.
Это огромная работа. Понимаешь, не один, чтобы клуб был или два на район, да, а чтобы 10 было. И здесь вопрос, я понимаю, станет вопрос о денежной конкуренции, да, потому что все равно ты же, у тебя же коммерческий клуб, к сожалению.
Так
да?
или иначе, можно разрабатывать программы по поддержке предпринимателей.
Да, вот я о чем
могли
и говорил.
Бы субсидировать
да,
какие-то
есть...
занятия.
Причем эти же субсидии, это же не гигантские объемы.
Конечно, это вообще небольшие,
копеечные
вообще небольшие деньги.
По сравнению которые... с той суммой, которую мы сейчас только сказали, выложили за переходы. Это можно было просубсидировать лет на 15 вперед.
Ну, в Томске точно.
А, да, я про Томск говорю. Да.
Да, да, да. А сколько еще таких
проектов? И человек бы, например, твой клуб, он бы нес ответственность, он понимал, ему же дали денег, да,
конечно.
Он ответственен,
есть
он деньги получил.
Есть какое-то количество людей, которые должны просто бесплатно.
Да.
У нас и так ребятишки, вот у нас сироты бесплатно занимаются уже 5 лет в нашем клубе.
Там но все равно, категории. Ты же понимаешь, тебе нужно помогать, ты же ниоткуда
конечно,
деньги не возьмешь из воздуха.
Конечно, конечно.
Государство не может не помогать, к сожалению, ни к счастью, это его обязанность. Ты выполняешь свою обязанность гражданина неравнодушного, а оно должно вот к неравнодушному, у которого вот есть занятия, ходят ребята, ему помочь. В конце концов, ты же, черт возьми, воинов подготовишь. Мы же сейчас рано или поздно, ты же мужиков, которые способны держать оружие в руках и защитить семьи свои. А вы как без этого? Мы все дистрофиками будем, да, в этом плане?
И вот вы знаете, к вопросу вот о том, как я пришел в политику, и я как раз вот руководствуюсь теми мыслями и идеями, и проектами, и видением, как бы я выстраивал...
Ты здравый политик, знаешь почему? Я наблюдал, вот когда все это, ну, все избрались в Думу, да? А ты не примкнул ни к левым, ни к правым, ни к красным, ни к белым. Я думаю, наблюдал, думаю, как же он будет, да? А ты держал свою линию.
Потому что видение сразу было, что я хочу делать и для чего я сюда иду.
Все нормально, совершенно
логичный
ответ.
Я начал читать, я думаю, нужно какую-то вступить в какую-то партию. Значит, начал читать уставы, программы всех партий.
Ты прямо изучал?
Я прочитал все, но крупные.
Ну,
может
я
быть,
понимаю,
не совсем
да.
все, которые зарегистрированы. Но
это смысла
что,
нет.
Да, то, что сейчас представлено у нас в Государственной Думе, какие фракции там в городах, это я все прочитал. И как ни парадоксально, самая хорошая программа, на мой взгляд, программа партии «Единая Россия».
А ничего не удивить, там умные люди и политики ее создавали.
Написано,
Саш,
просто потрясающе, согласен,
Саш,
вообще
ее
совсем.
Же создавали не троечники серые, а абсолютно
да.
умные, матерые, в хорошем смысле, мужичины и политики.
Но мы... по определенным причинам я, конечно, в партию «Единая Россия» вступить не мог. даже пенсионная реформа не позволяла мне это, мне это сделать. Да. Поэтому...
В этом плане у тебя принцип как у Д'Артаньяна.
А другие партии... Точнее, не так. Я не мог с ними пойти для того, чтобы мне выбираться, правильно так сказать будет. И другие партии по тем или иным причинам ну, просто не подошли мне. Там, по видению по своему и так далее. И тогда я подумал, ну что ж, ничего, собственно, здесь не получается. Нужно немножко ситуацию эту отпустить. И буквально вот после того помолиться и отпустить. Вот, буквально две недели прошло, мне позвонили мои друзья из Москвы и сказали, что вот, вот такие-такие люди, о которых я уже был наслышан по их делам, создают политическую партию, целью которой будет вот ряд задач реализации. И когда я познакомился с программой этой партии, партии «Новые люди», я понял, что вот моя команда, вот что я хочу делать, и вот с кем у меня совпадают взгляды. И уже началась предвыборная кампания. Ну, и так получилось, что... Вот
Саша, ты когда пришел в Думу, учитывая, что у нас осталось 8 минут, а я еще почти ничего не спросил. Но это не первая программа, у нас еще много, потому что, мне кажется, у нас получается разговор, нет раздражительных фактов в виде звонков, и это нормально. Потому что для звонков другая программа должна быть, где Саша Цинцинцев просто отвечает на звонки. Ты когда пришел в Думу через там месяц, когда у тебя удивление, граничащее с обалдением, произошло? Когда эйфория прошла?
Эйфория прошла в первый же день.
Да?
Да, в первый же день.
Почему?
Потому что из человека, который помогал, который делал там какие-то вещи, что-то созидал, и был ну, из народа, я для очень... ну, какого-то количества людей превратился моментально, да, перешел во власть и стал виноват во всем, что происходило до этого, что происходит сейчас.
Сейчас и будет после.
И будет происходить. И это было для меня самое большое откровение. Такое...
Тебе было обидно?
Я не понимал.
Раздражение было, злость,
да? Я не понимал. У меня был период, где-то месяц, когда я не понимал, ну...
Сцепиться хотел, закуситься, да?
Подождите.
Объяснить.
Я смирялся, вот, ну, о гордыне, если мы говорили, есть вот учителя, которые меня этому...
Я понимаю.
Как бы научили. Я смирялся, но...
Помнишь, как сухой Восток делал тонкое, Саша?
Но было, вот знаете, это было такое... Я не понимал, как такое возможно вообще. И а потом я просто понял для себя, что не можешь, ты не можешь быть хорошим для всех. Ни одного такого человека в мире не существует, которого бы любили все. Не существует сейчас и никогда не существовало. Даже Господа распяли.
Я знаю, о чем. Я сейчас думаю, когда он это скажет. Да-да-да.
Даже Господа распяли.
Он же был неугоден.
Кто я такой? По сравнению с великими людьми, которые жили на нашей планете, которые тоже кому-то не нравились и тоже про кого-то кто-то что-то говорил, ну, чтобы вообще даже воображать то, что меня там должны все любить. Я знаю, что я делаю, ради чего я это делаю и для чего. Я знаю самим перед собой и вот перед Богом, что мои намерения и мотивы чисты, и я верю в то, что я делаю. И поэтому я принял решение идти дальше. И как только я вот это осознал, как только я принял такое решение, все прекратилось. То есть все прекратилось, и ну, люди поняли, вот даже вот какие-то самые, значит, реактивные, что я ну, не власть.
А мне кажется, нынешняя
я слуга.
Дума начала притираться к друг другу. Единая Россия, получается, нормальные люди, адекватные. Когда они среди адекватных. Повезло с председателем Думы.
Да.
Прямо реально, да, повезло,
да.
Потому что, ну, вот свезло, что говоришь, вот, да. Вот, поэтому ты получаешь удовольствие?
Сейчас да, невероятное. Вот мы отработали порядка 100, больше 150 обращений на сегодняшний день, не говоря уже об реализованных проектах, которые мы реализовали, системные проекты. Социальные, вот, просто обращение граждан. И из них у нас положительно реализовано и решены более 90%.
Саша, можно вопрос? А вот ты сейчас говорил про чиновницу, женщину, с которой ты общался. А чиновникам нужно меняться?
Да.
Вот аппарату?
Да.
Свое мировоззрение, там, не знаю, все что угодно, менять нужно им, или у них все нормально?
Это очень важно. Вот я есть, вы знаете, есть разные чиновники. Есть чиновники, которые я поражаюсь их работоспособности, их.
Ну, ты с Ратнером, Миша Малыш, знаком. Ты видишь, сколько он работает?
Да.
В 7 он уже на работе, да? А в 8 вечера он еще на
я
работе.
Я только об этом хотел сказать. Где? Вот о графике как раз. Да? Это нечеловеческий
мне
график.
Позавчера я хотел попить чаю со своим товарищем Вячеславом Михайловичем Черноусом.
Да.
И он мне говорит, я говорю, что такой сонный? Слава. Он мне говорит, я сегодня 4:30 был в Родионово. Это вот той ночью, когда мокрый снег шел. Да. Я говорю, зачем? Ну, говорит, понять, принять решение, под метальные машины выгонять, посыпать солью, что делать? Вот он 4:30 был в Родионово.
И вот такие
плохой
люди,
он или хороший? Не знаю.
Вот,
но
вот,
4:30 он был в Родионово.
Вот такие люди, на них все и держится. И это нечеловеческие усилия, я хочу сказать, не только физические в рамках
Саша,
расписания,
еще
и психологические, потому что со всех сторон летит, и это те люди, которые просто вот свою жизнь посвящают служению.
Вот я сейчас хочу разобраться вот с этим мостом на Кузелевском тракте, но он же разрушался 20-15 лет минимум, и не та дума, в которую ты избрался, в этом виновата, и даже не прошедшая, прошлая дума, понимаешь, да, а разгребать сейчас всем нам. И поэтому нужно набраться терпения и мудрости, не орать друг на друга, да, не искать крайнего.
Да.
Но от этого мост не починится,
да.
Ну, правда, не починится, да? Может, вот твою и мудрость восточную не орать, отпустить, решить, что делать, и мелкими шагами
делать,
не знаю, раствор мешать, кирпичи таскать.
Так точно.
А что толку орать-то?
И всем в это включаться, и всем присоединяться.
Что толку орать, искать крайнего, говорить, ты виноват, а ты и прочь, ну и дальше что? Ну, переругали все, не щадя человеческой жизни себя, да, перенервничав, получив болезни. А что на выходе получим? Да ничего. Вот как вот это, Саша, в них пробудить?
Разговаривать и показывать своим примером. Вот я хочу привести пример. Вот мы тоже с одной чиновницей разговаривали, и когда нужно было решить вопрос там по снегу, мне просто прямо сказали, а там нужно было решить задачу, там была угроза жизни и здоровью детей, потому что там дети из подъездов выбегали, там неправильно установлен дом, как-то не знаю, как он там, перепутали, что ли, подъезды не на ту сторону, а проезжую часть.
Бывает.
И там с сугробами все завалено, и дети просто вот девочку одну подсбило немножко машиной. Слава богу, никаких травм, ничего не задавило, там даже не ушибло, но так или иначе. И жильцы обратились, вот мы приехали, и, значит, представитель вот, правящей компании, ну, просто дословно сказала. Мы когда, я пытался, я вот добиваюсь, чтобы результат, она сказала, а мне фиолетово, понимаете, дословно, мне
нет,
фиолетово. У меня своя дочь, я за нее отвечаю. А за других детей пусть несут ответственность их родители. Я сказал, вот благодаря таким, как вы, людям, у нас в стране происходит ровно сейчас то, что происходит.
Да. Кому фиолетово?
Не кто-то там виноват, там, какой-то человек или еще человек. Только вот благодаря таким людям, как вы.
Нет, если ты работаешь на этом месте, тебе может быть фиолетово, если ты не отвечаешь вот за свои, ну, не работаешь на этом месте, ради бога, хоть сиренево, хоть по-красному. А если ты здесь работаешь, то тебе не фиолетово.
И она говорит, что вы, значит, что вы тут на меня голос повышаете, вы тут, ну, я уже вышел в такой режим, когда тебе говорят, что мне без разницы фиолетов на других детей. Она говорит, мне никогда никто в жизни не помогал за всю мою жизнь и не поможет.
Не свезло ей, Саша.
Я говорю, а в чем вам помощь нужна? Она говорит, вот в этом и вот в этом. Я говорю, я вам сейчас помогу вот в этом и вот в этом. И помог. В моменте мы там и финансовые вопросы решили, и по здоровью, и с мамой там помогли.
Ну вот.
И она заплакала и сказала, вы меня простите, пожалуйста. Я вот просто поняла и осознала.
И в человеке проснулось человеческое.
Да. И мы
сейчас
замечательно общаемся, и работаем, и дружим, и все, слава богу.
Абсолютно. и она будет помогать и делать. Да. Потому что самое главное, надо понимать, что мы все люди, и основа у нас от мам, пап, бабушек, дедушек человеческая.
Да, человечность. Да.
Они, понимаешь, а мы сразу готовы друг друга, в общем, ну, как, вот это самое главное. Вот да. Что я и хочу. Саша, огромное тебе спасибо, 45 минут пролетели совершенно незаметно.
Вообще.
Я специально тебя позвал, не всяких, чтобы не прямых эфиров и прочее, мне так хотелось раскрыть твои замечательные глаза, вот это твою восточную наследственность, все эти вещи, да, ну, чтобы люди знали, что к тебе можно обращаться за помощью, что ты поможешь, но для этого ты избрался. Какой будет твой дальнейший путь, как там Бог благоволит, да, ну, по этому пути нужно идти, на эту дорожку нужно ступать и бороться, а вот если мы поможем, увидев и услышав в тебе человеческое, да, в депутате Александре Циндыншане, и если мы поможем, все мы, да, от кого зависят там наши голоса и прочие вещи, и поверим, а глядишь, мы изменим свою жизнь.
Потому что один я не справлюсь.
Нет,
один в поле
и никто
не
один
воин,
не справится.
Только вместе.
Саш, земной тебе поклон, спасибо. У нас был в гостях Александр Циндыншань, это была программа «Непридуманная история». Всего вам доброго, счастья, здоровья, любви.
Спасибо.